Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница и 12:00. Вы слушаете очередную программу «Ощути силу перемен». И хотел бы сегодня представить нашего дорогого, долгожданного, постоянного консультанта Акзаму Зарин Даниярновну, неонатолога клиники «Кроха». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел поздравить вас с наступившим Новым годом.
Спасибо большое. Вас тоже.
И огромное спасибо, что вы с Нового года вместе с нами. И, как всегда, наш Новый год, он приносит сюрпризы, да, и мы сразу знаем средств массовой информации, что сейчас очень тяжелая обстановка. И, пожалуйста, Зарина Даниловна, скажите, пожалуйста, что происходит? Это обычный грипп, обычное ОРВИ, простудное заболевание или что это такое? Все больницы переполнены, а врачи находятся прям в стрессе, будем так говорить.
Да.
Расскажите, пожалуйста.
Спасибо большое за приглашение. Всегда рада быть в вашей студии, всегда рада побеседовать. Вас тоже всех с наступившим Новым годом. В первую очередь, всем можно будет всегда желать здоровья, да, потому что сейчас это такая неотъемлемая часть нашей жизни. А возвращаясь по поводу того, что обстановки в городе, ну, к сожалению, ни для кого это не секрет, да, что прям очень все страдаем. До Нового года такое было, да, то есть эпидемия, пик поднятия, когда вот вирусная и грипп-инфекция. Но, к сожалению, просто мы не всегда можем точно выявить, да, грипп это или ОРВИ, потому что у нас нет, скажем так, быстрых тестов для того, для определения, какой именно вирус, штамм вируса у нас с вами рядом здесь находится, да, то есть человек с чем пришел, мы уже симптоматически плюс-минус определяем, что это может быть, и поэтому вот оттуда мы, скажем так, и учитываем. Плюс теперь по поводу обстановки. Обстановка, да, она накаленная, больницы все переполнены, стационары все переполнены, мест совершенно не хватает. И детки у нас все, конечно, находятся, скажем так, не в очень хорошем состоянии. Почему же так происходит? Но давайте будем учитывать то, что сейчас мы все равно, как это правильно выразиться, да, занимаем первое место по загрязненности воздуха, и за счет этого, конечно, это тоже большая часть влияет на это, то, что мы с вами фактически не дышим свежим воздухом. Плюс ко всему, мы всегда с вами говорим и учитываем, что каждые 3 месяца у нас идет... Простите, забыла, хотела сказать. Идет мутация вирусных инфекций, и за счет этого тоже каждый раз у нас вирусные инфекции мутируют. Плюс увеличение численности населения, плюс отказ от прививок, это тоже, кстати, влияет. И иммунная система, да, наша. То есть есть детки, которые в большей группе риска, есть детки, которые более-менее устойчивы к тем или иным вирусным инфекциям. Ну, там и плюс-минус особенности организма. То есть много факторов.
Зарина Даниловна, я думаю, что все-таки сезонность тоже влияет, правильно же?
Сезонность
холод,
тоже влияет.
Простуды.
Нет, люди... наоборот, когда в период, когда идет, наоборот, снижение температуры, вот тогда вирусные инфекции начинают засыпать. Если мы говорим про вот такую температуру, когда, знаете, плюс 5, плюс 10, даже плюс-минус, когда уже потеплее становится, наоборот, вирусные инфекции, они просыпаются. И вот такая вот обманчивая погода, да, вот по-человечески говоря, она может, наоборот, давать вот возрастание, вот вспышку этой заболеваемости. То есть у нас пик идет осень-зима всегда. То есть осенью мы вроде бы как еще все раздеты где-то как-то. То есть это не то, что мы болеем от того, что мы вышли раздетые без куртки или там без шапки. Просто из-за того, что идет резкая смена температуры, то холодно, то жарко, то вспотели, разделись опять, идет снижение иммунной системы. И за счет этого можно воздушно-капельно получить вирусную инфекцию. Вот так вот.
Ну, другими словами, я могу сказать, что вирусы, они всегда присутствуют вокруг нас.
Это однозначно,
только
да.
Получается, как мы на них реагируем, наш организм, получается, наша иммунная система, правильно?
Да, чистая конечно, логика. конечно.
Да? Ну, хорошо, Зарина Даниловна, пожалуйста, скажите, вот сейчас наши радиослушатели, возможно, некоторые нуждаются в экстренной помощи. Вот, вы можете сказать, что делать? Вот тот же алгоритм. Мы уже сколько раз говорим об этом. Может быть, кто-то помнит, кто-то не помнит, но лучше повторить и кому-то сейчас помочь. Давайте подскажем.
Алгоритм довольно прост. То есть мы всегда говорим о детях в первую очередь, да, это наш приоритет с вами. А про детей, то есть мы всегда должны под рукой иметь дома в аптечке, это градусники. К сожалению, да, вот называем очень банальные вещи, но до сих пор мы измеряем температуру руками, по ощущениям. По ощущениям, конечно, это все не мерится. Есть электронные градусники, есть, ну, то есть бесконтактные, да, если ребенок совершенно не дает измерить. Самый точный, это, естественно, ртутный у нас остается до сих пор.
Но небезопасный.
Ну, небезопасный, да. Если это малыш маленький, конечно, можно это уронить, пораниться, то есть это стекло и так далее. Если это бесконтактный, они прекрасно меряют. Там погрешность, я сама сравнивала вот прям дома температуру 2 градуса погрешности. Если это точный, хороший электронный градусник, то есть это не какой-то там он сломанный и так далее, тогда у них погрешность вместе с ртутным 2 градуса ровно.
Это тот, который использовали во время ковида дистанционно? Или
нет,
тот, который все-таки контактный электронный?
Есть контактный электронный, есть бесконтактный, который к лобику прилагается. Но там тоже зависит от фирмы. Если это Япония, Корея, они прекрасно правильно дают температуру, там действительно 2 градуса погрешности. Если это вот такой, как во время ковида мерили, там все равно погрешность чуть-чуть большая будет.
Поэтому... это серьезно? 2 градуса или больше градусов?
Нет, 2 градуса это не критично. Если, к примеру, у вас 38,5, а он показывает 38,3, все равно можно сбивать температуру, если мы говорим про ребенка.
А если 5 или большая погрешность?
Если 5-6 градусов, то, конечно, это уже будет критично. Если там, может быть, у ребенка уже 40 температура, а он там показывает 38, то и мы с вами как говорили, да, до 38,5 температуру детям не сбиваем. Но если там, к примеру, большая погрешность, то, конечно, лучше перемерять. Но если вы видите, что у ребенка высокая температура, и она долго держится, вы начинаете, да, физические методы охлаждения, это очень важно. Физические методы охлаждения – это тоже один из алгоритмов, да, снижения температуры. Ребенка раздеваем, начинаем отпаивать, делаем обтирание теплой водичкой, воду набираем приблизительно по температуре тела, которую ребенок температурит, и начинаем вот эти физические методы охлаждения. Ни в коем случае детей нельзя. Опять мы повторяем. Нельзя натирать бараньими жирами, нельзя его кутать, нельзя его вводить в бане, потому что...
Водка.
Водка категорически нельзя, потому что можно спиртовую...
Ожог сделать.
Да, спиртовой ожог, и плюс можно сделать спиртовую интоксикацию, потому что дети дышат кожей. Вот этот спирт, он весь впитывается в кожу ребенка, естественно, дает нам обратную реакцию, то, что нам не нужно. Если вы ребенка парите, к примеру, в бане, опять же, нагрузка на сердечный ритм, да, можно вызвать тахикардию, остановку сердца. Если его перекутали, бабушки так делали, до сих пор они так делают, до сих пор я с ними ругаюсь, уж простите, пожалуйста, но натирают вот этим бараньим жиром, укутывают одеялами, вы представляете, какая-то нагрузка на сердце. У ребенка тахикардия и без того высокая температура, она еще больше начинает подниматься, можно вызвать судороги с остановкой дыхания и последующим с летальным исходом. Это не придуманная история, и они часто, к сожалению, так встречаются. Плюс есть еще один момент. Если ребенка перегреть, то есть момент ухудшения состояния можно вызвать. То есть, к примеру, у ребенка начиналась условно вирусная инфекция, а дети, они народ такой, сейчас все хорошо, через час может ухудшиться состояние. И буквально там за один день у ребенка может развиться пневмония. Почему? За счет того, что, во-первых, физиологическое строение там бронхолегочной системы у детей, бронхи там короче, меньше, и за счет этого у них все...
Сразу спускается,
да,
в легкие.
Сразу спускается вниз в легкие. И в момент нагревания, вспомним физику, да, момент нагревания, расширение сосудов, расширение бронхов, и все, что было сверху, оно начинает спускаться быстрее вниз. И то есть мама, вот они приходят с жалобами, то есть вчера все было нормально, а сегодня буквально за ночь он начал сильнее, хуже себя чувствовать, да, сильнее кашлять и так далее. Ты уже слушаешь, там уже пневмония началась. Ты объясняешь, нельзя так делать, это ребенок. Вы не сравниваете организм взрослого и ребенка, это две разные вещи, абсолютно, категорически два разных, это, ну, скажем, организма. То, что можно взрослым, нельзя это делать детям.
Зарина Даниаровна, ну, давайте тогда такой вопрос. Ну, я сам помню, когда меня лечили, вот, давай пропотеешь, и температура спадет, и все будет хорошо. Это работает? Ну, столько лет меня лечили так, ну, когда я был маленький. А вы говорите о том, что потеть нельзя.
Нет, я не говорю, что нельзя. Можно потеть, потейте ради бога. Дети и так потеют без вас. Ну, то есть я имею в виду, что не надо их перекутывать. Момент, когда температура ребенка очень высокая, он и так пропотеет. Организм работает прекрасно сам. Мы в этот момент только вам помогаем, да? То есть есть помогает мама. Она его раздела, начинает делать обтирание. То есть она вот этой водой помогает организму. То есть он и так пропотеет. И мы о чем говорим? Вы можете укрыть ребеночка. Понятно, что его знобит, его чуть потряхивает, но что-то легкое, муслиновое какое-то одеялко, оно достаточно легкое, хлопковое, да, или пеленочка, чтобы совсем прям он голый не был, если мама переживает, боится, и создать приятную атмосферу, да, для организма. Все остальное он, конечно, справится сам. Если ребенок, конечно, подвержен судорожному синдрому, да, то есть может вызвать судороги, конечно, мы не ждем высоких цифр, там мама сама знает. Либо 37-37,5 уже можно сбивать температуру, чтобы не дать судороги. Плюс бывает момент, что до этого никогда ребенок не давал судороги, но поднялась высокая температура, мама не померила, она приложила, было просто момент, мама одна пожаловалась моя, что я вот померила рукой, он вроде бы не горячий, а потом я когда померила, у него 40, а он дал судороги. Но вы понимаете, то есть, да, это же температура, она молниеносно поднимается, значит, она росла, она не сконтролировала этот процесс, и он дал первичные судороги на 40 температуру.
Так, хорошо. Теперь давайте, если уже вы сказали слово «судороги», объясните, что это за процесс такой происходит с ребенком при большой высокой температуре.
При высокой температуре, то есть, да, что такое судорога? Это спазмация, да, идет, и плюс ребенок может либо отключиться, либо потерять сознание, то есть в зависимости от степени тяжести. Если это впервые какие-то они произошедшие, то начинает ребенка, либо, опять же, повторюсь, либо он отключается, либо его начинает потряхивать, либо верхний, либо нижний конечный тоже начинают трястись, то это сложно как-то спутать. Мама сразу увидит. По ребенку понятно. То есть он замирает в одной точке, либо отказывается. Если это грудничок, это вообще очень опасно. Либо перестает сосать и так далее. С вашей стороны алгоритм: увидели судороги, если высокая температура, вы пытаетесь ее сбить. Ни в коем случае. В рот ничего не заталкиваем ребенку. Ложки, вилки, свои пальцы и так далее. На бок ребенка повернули. Придали ему ровно положение, то есть голову можете придерживать. Вызвали в это время, то есть два родителя, да, один родитель вызывает скорую, второй начинает помогать. На бок повернули, либо сбиваем температуру, можно свечку поставить в попочку. Если, к примеру, ребенок не может естественно пить, то есть спазмация происходит всей мышечной структуры, и, конечно, ребенок там не может ни сосать, ничего. На бок повернули, раздели полностью, делайте хотя бы обтирание. Если не можете ни свечку поставить, не дать ему буфен выпить, хотя бы хоть что-то. Ждете бригады скорой помощи. Все, она приехала, там уже оказывается помощь, и так далее, там уже там свой алгоритм.
Ну, исходя из вашей логики, тогда давайте мы сразу поговорим по поводу аптечки скорой помощи, которая должна быть дома.
Обязательно.
Так, первое,
в первую очередь, градусник. Учитывайте, сколько у вас деток, да, чтобы, ну, избежать каких-то неприятных последствий, пусть будет ртутный и пусть будет один электронный. Электронных миллион в каждой аптеке есть по цене любой, какую фирму, любой, вот что вам нравится, то и берите. Обязательно жаропонижающее в питьевой форме и в виде свечек, это будет супер. Плюс обязательно пусть дома будет, то есть антигистаминное, то есть это, да, противоаллергическое, если вдруг там у ребенка какая-то аллергическая реакция произошла. Ну, для банально, пусть будет это. Если это более старший ребенок, то это таблетировано, это у нас есть ибупрофеновый ряд, парацетамоловый ряд, стандартно, то есть и для взрослых, и для детей это идет.
Вот теперь, хорошо, мы сказали про грудничков маленьких детей, про взрослых чуть детей, подростков, а теперь взрослые, вот как они должны, что у них там должно быть в аптечке?
Ну, для взрослых вообще все банально. Если взрослый, конечно, будет лечиться, у нас взрослые обычно не особо любят лечиться.
Ну, я думаю, что надо лечиться.
Надо, конечно, обязательно. Но для взрослых там тоже индивидуальная аптечка. Там, если это у вас какие-то есть свои назначения, длительная какая-то терапия, она у вас и так в аптечке. То же самое. Жаропонижающий обязательно, градусник обязательно. Что-то какие-то можно, банальные назальные спреи, без проблем. Там, для взрослых, пожалуйста. От горла спреи, почему бы и нет, пусть будет, да. Плюс обязательно антигистаминное, там, противорвотное может быть, ну, там, это что-то такое элементарное. Плюс это могут быть, к примеру, такое, что как активированный уголь, почему бы нет, если там тоже нужно будет снять интоксикацию, пусть будет в аптечке вашей. А там дальше уже все можно будет подобрать со своим терапевтом, либо с педиатром.
Хорошо, тогда такой практический вопрос. Мама или кто-то из взрослых заболел. Ну, потому что они чаще выходят, контактируют. Как обезопасить маленького ребенка от... Или все равно контакт, и ничего не сделаешь?
Ну, контакта по-любому будет. Плюс надо учитывать, что мы заразны еще за 2 дня до наступления симптомов. То есть мы можем быть носителями. Опять же, учитываем, что индивидуальные, скажем так, реакцию организма. Кто-то очень легко переносит вирусные инфекции, кто-то очень тяжело болеет. Опять, плюс-минус, это индивидуальная реакция. Если мы говорим про взрослого, то минимизируем контакт, но стараемся, конечно, не целовать лялечку. Если это мама, но носим маски. Каждые 2-3 часа можно менять эту маску. Плюс, конечно, это неудобно, конечно, тяжело дышать, но тут уже вопрос в приоритете. Если, скажем так, не жаль, можете, ну, как бы не без... Ну, как были, так и ходить, там, целовать ребенка и так далее. Если все-таки не хочется, чтобы лялечка заболела, можно почаще умываться, ребенка почаще умывать, да. Все равно-то вы будете контактировать, но хотя бы маска может присутствовать. Они есть, опять же, в каждой аптеке их можно найти. Это не да, что-то прям какой-то жуткий дефицит.
Понятно. Еще такой вопрос. Насколько мы должны санитарно-гигиенические нормы, как бы сказать, менять наши в доме? Что должны делать, если вдруг вот вирус пришел к вам в дом?
Ой, ну это обязательно, мы тоже с вами каждый раз об этом говорим. То есть, учитывая, да, что сейчас у нас смог, мы все равно родителям говорим, предлагаем, пожалуйста, если есть возможность, берите очиститель, увлажнитель воздуха, без этого никак, проветривание помещения. Ну, условно, конечно, как не сказала бы, что мы прям постоянно дышим, да, свежим воздухом, розы ветров наш нарушены и так далее, мы в огромном смоге, но хотя бы что-то менять атмосферу в доме надо. То есть не перекутываем ребенка, плюс сильно жаркую атмосферу в доме не создаем. Потому что чем теплее температура, тем больше любят ее вирусы. Наоборот, в духоте, в этой жаре, вот в этом спертом воздухе, скажем, который не циркулирует по дому, в нем развивается больше вирусных инфекций.
То есть проветривать свежий воздух.
Обязательно. Увлажнитель, очиститель воздуха, все достаточно. Ну, руки мыть, после общественных мест умываться, элементарно, да, промывать носовые ходы, полоскать рот, да, если вы там были на встрече и так далее, то контактировали с людьми, сначала моем руки, сначала умываемся, промываем, да, наши ходы слизистые, а потом уже идем к детям. Но, к сожалению, опять же, мало кто так делает. Иногда, да, спрашивают, а надо ли мыть руки? Ну, ребят, конечно, надо, как нет?
Перед нашим эфиром мы с вами разговаривали, вы сказали, что иногда вы ваших больных, даже такие, можно сказать, тяжелых, не отправляете в больницу, потому что нет места или потому что нужно дома лечить?
Учитываем состояние ребенка. Не всех можно, конечно, оставить дома, не всех амбулаторно мы лечим, но да, учитываем то, что, во-первых, перегрузка большая идет стационаров, да, мест нету, уже в коридоре кладут бедных наших деток, но учитываем, опять же, по родителям, по состоянию тяжести ребенка, насколько можно это дома. Мы же оцениваем тяжесть состояния, насколько ребенок пойдет вот на амбулаторной терапии. Мы же не всех подряд колем, мы же не всем подряд делаем, во-первых, капельницы мы не делаем ни в коем случае, амбулаторно это делать нельзя, у нас свой, да, там протокол лечения. То, что можно не колоть, допустим, если ребенок пьет, сосет, набирает в весе, то есть контролируемая температура, и плюс он может выпить, допустим, даже ту же самую суспензию антибиотика, если мы уже назначили, и мама при этом ответственно делает, вот ей сказали, там каждые 2 часа приходить вовремя, контролировать ситуацию, она все это делает.
Здесь, наверное, ключевое слово ответственность. Ответственная, да?
Ответственная, да. Если она выполняет все рекомендации, и все, она говорит, все, я буду все делать, вы только, можно мы дома, без проблем. И плюс по ребенку учитываю. Если там, конечно, ребенок тяжелый, и за ним надо смотреть, плюс возраст учитываем ребенка. Если это постарше такие, да, детки, там 2-3 годика, они дома прекрасно могут сами пить, они веселятся, все хорошо, пожалуйста, можно дома вылечиться. Если это там месячный ребенок, у него там дыхательная недостаточность, дышка, там пневмония началась, ну, конечно, это никакой не дома, это 100% стационар, и уже маме объясняешь и говоришь, не надо плакать, лучше под присмотром, потому что в стационаре что хорошо? 24/7 под присмотром врачей. Плюс рядом всегда есть реанимация, можно вовремя поменять антибиотик. Амбулаторно это совсем другое лечение, то есть поликлиническое, да, лечение. Я там дала назначение, к примеру, через 2 дня могу посмотреть, через 3 дня, если там нормально, на следующий день посмотреть. Но опять же, там же проходит время, где я не вижу ребенка.
То есть динамики вы не видите вообще?
Да, да, я не вижу там каждые 2 часа, каждые 3 часа, я не, ну, понятно, что мы с мамой на связи, но при этом мама-то, она же не врач, она же не может прям 100% оценивать это состояние, она не должна. Тут уже я ориентируюсь, то есть беру на себя такую огромную ответственность, гигантскую, опять же таки, что я отправляю ее домой. Такая же ответственность, когда их дома оставляешь, такая же ответственность, когда их отправляешь в стационар. Правда. Мы прям по такому острию ножа каждый раз ходим.
Хорошо, Зарина Даниловна, тогда такой вопрос. Если вы, конечно, знаете эту ситуацию, вы работаете в частной клинике детской,
да.
Вот. А есть еще такое, как семейная медицина у нас, да? Она государственная, да, считается?
Ну да, да, да.
Поликлиника тут. А насколько сейчас можно вызвать врача на дом? Вот. И, может быть, вы выезжаете на дом или нет?
Мы выезжаем на дом, да. То есть, опять же, не ко всем, смотря по какому состоянию, плюс там какие-то нюансы свои учитываются. Плюс, если, к примеру, это инфекционное заболевание, когда коклюш подозревают или это корь подозревают. У нас, кстати, опять вспышка кори, коклюша пошла. Да, опять здравствуйте. То, конечно, мы не выезжаем, и никто это не поедет. Это уже абсолютно 100% инфекционное заболевание. Почему? Потому что я буду носителем, я буду распространять эту инфекцию другим на дети. Себе. Конечно. Если, к примеру, мама не знает, вот она пришла, мы увидели, отсканировали, поставили диагноз, отправляется в инфекционное. Там уже инфекционисты сами решают. Либо там они на карантин домой отправляют, либо они укладут в стационар. Но тут опять ответственность, насколько эти люди, эта семья поедет домой и не будет никуда выходить.
Хорошо, а можно такой вот технический вопрос, что касается непосредственно? Она же контактировала у вас в поликлинике, она же принесла, получается, этот вирус. Что
она
делать?
принесла, конечно.
Да. Там люди же, и вы, люди. И ваше помещение. Что делать в этот момент?
А мы в этот момент начинаем кварцевать, мы, конечно... Ну, как сказать?
Не закрывайтесь на карантин, так как вы были.
Не закрываемся. А как? Ну, вот, получается, это, знаете, это ежедневно придется закрываться на карантин, если так. Если мама, к примеру, по телефону сообщает, что, скорее всего, мы законтактировали с корью, мы уже и по телефону объясняем, говорим, нет, приходить не надо. Есть... Вот честно, без обид, отдельная каста людей, которым уже все сказали. Вы сидите дома на карантине, вы не выходите, вы корьевые больные. Нет, все равно выходят. И в торговый центр она пошла, и на площадку пошла. Мы не можем отследить всех на свете людей, понимаете, да?
В смысле, сами родители уже...
Сами родители ходят, и детей водят. Ничего страшного. Ну, болеем, мы уже не заразны. И с ветрянкой так ходят, и я сама это видела. И с корью так дети ходят. Но я, допустим, я же не могу их за руку отвезти обратно домой. Это уже ответственность идет взрослых, которые водят, так детей заражают, продолжают. Это же все подъездные инфекции. Одного корьевого больного мы с вами, когда кори касались, мы говорили, что одного корьевого больного достаточно, чтобы заразить целый жилой дом.
А вы не сталкивались с такой? Насколько это законодательно нарушение в плане того, что они соблюдают санитарные вот эти вот нормы?
Да. Ну, конечно.
Есть какая-то ответственность этих родителей или нет?
Есть, но, скажем так, опять же, всех не поймаешь, все не признаются. За каждым мы ходить не будем. Мы-то подаем экстренное извещение в санэпидемстанцию, чтобы они уже там сами отслеживают. То есть, если мы выявили, да, на приеме.
То есть, получается, это их ответственность уже?
Ну, больше, скорее, да, потому что в сессии они же проводят профилактику. Откуда у нас прививки, да? То есть, через санэпидемстанцию. То есть, они контролируют вот эту вспышку либо снижение, да, как идет. Почему мы начали сейчас детей трехкратно прививать от кори с 9-месячного возраста? Потому что идет вспышка заболеваемости. Потому что идет ухудшение. То есть, до этого не было такой вспышки. Мы прививались 2 раза в год и в 6 лет.
А может быть, вакцинация не работает?
Вакцинация прекрасно работает. Как раз-таки вакцины для того и созданы, для того, чтобы мы не заразились, либо перенесли в легкой форме.
Ну, давайте посмотрим. Вы сказали, что вы трижды их вакцинируете, рост так и не уменьшается.
Они уменьшаются, а потому что у нас процент непривитых детей-то все равно-то высокий. При том, при всем, что мы то, что прививаем детей, этого недостаточно. Процент непривитых детей больше, чем привитых. За счет этого идет вспышка всех заболеваемости. Если бы коллективный иммунитет как работает? Когда привитых больше, чем непривитых. За счет того, что есть привитые люди, поэтому мы все не погибли мы с вами. Понимаете, да? Если, к примеру, возрастет, будет еще меньше привитых детей, будет больше непривитых, опять рост будет заболеваемости, опять смертельные летальные исходы, опять ухудшение состояния санитарного, и все, и опять у нас вспышка.
Ага. Насколько это смертельно, летальный исход?
Абсолютно летально. Абсолютно летально. Почему с 9 стали делать? Потому что до года ребенок больше всего подвержен летальным исходам.
Статистика есть какая-то?
Есть статистика. Я точно назвать вам сейчас цифры не могу, потому что это можно будет через, ну, скажем так, интернет посмотреть, оно все есть. И плюс, почему это говорится? К чему это все говорится? Потому что до года, почему раньше дети до года, когда не было вакцин и так далее, погибали до года жизни, даже от банальной вирусной инфекции. Потому что не знали ни как работать, ни как может быть ухудшение, не то, что вот сейчас происходит и так далее. Плюс учитываем, что очень много детей уже рождаются с антибиотикорезистентностью, почти колоссальная. Что такое резистентность? Устойчивость, да, к антибиотикам. То есть фактически большая часть детей рождается с тем, что ни на что вообще их организм не реагирует в плане антибиотиков. Плюс раннее начало неправильное, неконтролируемый, да, прием антибиотиков тоже к этому приводит. Плюс у нас безрецептурная продажа антибиотиков. То есть любой может подойти, купить все, что хочет, какой-либо антибиотик, и начать давать. Правильно не брать 2-3 дня, 1 день, дозировки не те. Понимаете, вот это хаотичное назначение сам себе антибиотиков, авось на всякий случай, а может быть поможет, а может быть и нет. Ну вот вам, пожалуйста, все. Вы знаете, тут причин миллиард. Можно их перечислять очень долго, одной программы не хватит.
Хорошо, спасибо большое, Зарина Даниэровна. Вот вы немножко напугали наших слушателей и зрителей.
Нет, ни в коем случае. Я просто озвучиваю. А то, что есть на самом деле, с чем мы каждый день сталкиваемся, и это мамы мы сами заметили, лечить сложно сейчас детей. Нечем фактически лечить. Антибиотиков мало, скудный, скажем так, завоз антибиотиков. Плюс дети очень устойчивы ко всему и тяжело поддаются лечению.
Ну, я бы не сказал, что антибиотиков мало. Я смотрю, когда прихожу в аптеки, я спрашиваю, одно есть, другое есть. Или просто сейчас уже нету, когда вспышка?
Когда вспышка, конечно, и становится меньше. Плюс надо учитывать, название-то непатентованных много, а состав-то там один может быть. Ну, даже, к примеру, этот же амоксициллин. Просто название у него может быть 5-6 штук, да, а состав-то у них единый. Мы же ориентируемся на состав антибиотика, какой идет. А название их может быть миллиард, абсолютно без разницы, там, какое название. Сам факт — это состав.
Ага, то есть, получается, если я чисто логически, амоксициллина будет много, а других нет, да?
Да, 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 да. То есть о том речь.
Да, и других, которые нужны, их нет, а амоксициллин не работает. Чистая
логика.
Да,
к сожалению.
Хорошо, ничего хорошего, я всегда так говорю, потому что, ну, на самом деле, дорогие радиослушатели, я так думаю, что в основном мы тоже должны как-то, да, участвовать в здоровье наших детей и самого себя, получается так, да? Или очень часто все рассчитывают только на врачей, вы должны нам помочь.
Это обязательно, да. Но мы всегда, когда родители, допустим, требуют здесь и сейчас дать волшебную таблетку, всегда объясняешь на приемах, говоришь, нету такой. Если бы она была бы, да мы бы уже давным-давно бы поделились бы и сказали, вот вам волшебная таблетка, ребят, выпейте ее, никогда болеть не будете. Такого не существует, к сожалению. 90% зависит от родителей, 10% зависит от нас, а от постановки диагноза, от назначения лечения, и далее 90% времени, то есть 24/7, вы видите ребенка, вы за ним ухаживаете, видите его состояние, даете препараты, либо не даете. Если вы ничего не даете, ничего не делаете, то, что назначил врач, то ничего не поможет. А сам антибиотик, он не то, что говорит о том, что вы его дали, и все, ребенок от этого вылечится. Антибиотик останавливает рост бактериальной флоры, то есть рост бактерий, чтобы не ухудшилось дальше состояние. То есть оно убивает эту бактерию, которая вот внутри вашего организма. Далее вы должны правильно за ребенком ухаживать, давать ему жидкость, следить, чтобы его не поносило, хорошо его постараться покормить, искупать, прогуляться, подышать свежим воздухом, облегчить состояние в момент кашля, сделать ему ингаляции, если это необходимо. Вы понимаете, сколько вы должны сверху делать? Антибиотик, то, что вы дали, он будет работать только через 2-3 суток. Он должен накопиться сначала в организме, он должен попасть, он должен кровоток сначала это все обработать, пустить, и только потом, понимаете, да, 2-3 суток он только начинает действовать. Это не так, что вы дали, все, он за 5 минут начал действовать. Это так вообще ничего не работает.
Хорошо. А скажите, пожалуйста, Зарина Даниловна, вот мы сейчас уйдем через несколько секунд на музыкальную паузу, послушаем такую песню и дадим надежду нашим радиослушателям. Она звучит так: «Все будет хорошо». Вот. Я думаю, что мы должны всегда надеяться на лучшее.
Всегда, всегда.
Вот. А после музыкальной паузы я бы хотел все-таки поговорить с вами о практических вещах, если можно, да?
Давайте.
Хорошо? Так, музыкальная пауза, и через 3 минуты мы с вами вернемся.
На доске или игроки, но в вечном поиске любви так часто падали мы, и мир на грани войны. Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Слушать то, что ты когда-то пел, но в вечном поиске себя меняю минус на плюс. Давайте вместе, друзья.
Начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен» и рубрика «Здоровье». Хочу еще раз напомнить, что у нас замечательный наш консультант, постоянный консультант неизменно Зак Замов. Зарина Даниловна, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
И хотел сказать, что в первой части мы поговорили обо всем практически, о практических вещах говорили, говорили о ситуации у нас в стране сейчас, как оказать первую помощь, мы говорили о том, о всем, о судорогах, о температуре, о градусниках.
Все вместили в первую часть.
Пожалуйста, послушайте, если в записи, если у вас есть такая возможность, первую часть. Давайте мы во второй части сейчас, я говорил о том, что мы возьмем практическую часть, и я попрошу Зарину Даниловну сейчас поговорить о наших дорогих граждан, которые находятся, может быть, далеко от городов, находятся в селах, и те, которые, может быть, на данный момент нуждаются больше в практических, как бы сказать, информации больше. И поэтому давайте мы сделаем таким образом. Расскажите, пожалуйста, как мы можем, они могут сами помочь себе, если у них нет врача далеко. Какие действия можно совершить, и не, чтобы не попасть в панику вот в такой ситуации. Спасибо большое.
Ну, вы знаете, для начала скажем так, что в первую очередь необходимо, если где-то находится очень далеко, да, и нету возможности, то есть нету, скажем так, вот прям узконаправленных каких-то специалистов, которые нам необходимы, да, это в первую очередь мы о ком говорим, да, это, к примеру, педиатры, это у нас узкие специалисты, УЗИ и так далее, и так далее. То есть здесь важно понимать, что родителям бы желательно хотя бы один раз постараться выехать в город, да, чтобы ребенка полностью проверить, чтобы ребенка от и до посмотреть, есть ли какие-то дефициты и так далее, то есть привести его на обследование, чтобы понимать, с чем мы работаем. Удаленно, конечно, мы не можем ставить диагнозы, это будет абсолютно неправильно, то есть медицина, она не онлайн, это всегда офлайн, то есть надо всегда видеть очно ребенка. И то, о чем мы говорим, это постоянно, и мамочек тоже учим, что, к сожалению, не все можно офлайн, то есть онлайн, извините, сконтролировать. То есть по интернету, то по WhatsApp можно сконтролировать какие-то там дефициты и так далее, и так далее. Если это говорим мы о заболеваемости, то это надо все видеть очно. Потому что не всегда родитель может трезво оценивать ситуацию, четко понять, что сейчас с ребенком происходит. То есть можно не увидеть судорог, если никогда до этого не видели, да. Можно не понять, как помочь ребенку в момент, если у него одышка, если какой-то приступ, либо аллергическая реакция и так далее. Либо если это какие-то, кашель или это понос и так далее, и так далее. То есть очень много. Если, к примеру, мы находимся где-то в отдаленном месте, то, про что мы с вами говорим, то постараться хотя бы посещать врача, да, худо ли бедно, что все равно послушали хотя бы легкие, приблизительно понимали, что происходит. Ну, я прям четко не могу дать сейчас инструкции, потому что надо смотреть, смотря какой малыш. Опять же, постараться родителям по возможности, по финансовому состоянию, то есть приехать в город и, конечно, детей обследовать. То есть у меня была семья такая многодетная, большая мама с семью детьми, она всех привезла, она, я сейчас не совру, она, наверное, по-моему, с Джалабада прилетела, и где, ну, не прям с самого города, видимо, с какого-то села очень отдаленного, потому что она приехала и сказала, говорит, я вот копила, я вот прилетела, и всех детей я хочу обследовать. Она всех семерых детей полностью обследовала в клинике, в частной, за что она вообще прям такая умничка. Она говорит, да, конечно, насколько я смогла, но хотя бы один раз показать, что всем специалистам, она по всем прошла, всех семерых детей показала, от и до всех обследовала. Конечно, сама была жутко уставшая, мне так было ее искренне по-женски жаль, что но она большая умничка, хотя бы приблизительно я ей дала вектор направления, что, на что быть более-менее направлен. То есть, да? То есть здесь тому это надо, здесь тому это. Там узкие специалисты подсказали, вы работаете дома так, вы работаете дома так. Она уже хотя бы плюс-минус будет понимать. То есть не знаю, когда она еще прилетит, это все под большим вопросом, то, что детки там фактически были все погодки, я ее больше не видела, то есть я ее видела только год назад. Но, по крайней мере, хотя бы один раз, ну, надо приехать.
Ну, Зарина Даниловна, я думаю, что есть все-таки медицинская структура государственная, да, есть районные центры.
Конечно, да, это все существует, да, и поликлиники есть, да. И все есть.
И есть еще, я так думаю, что в каждом селе должен быть медицинский пункт, или как это называется сейчас?
Да, есть, и в селах тоже врачи работают.
Фельдшеры, да, или как?
Фельдшеры, медсестры. Ну, то есть понятно, что все равно страдает качество медицины в отдаленных селах. Давайте скажем, будем честными, что не все хотят там работать, и мало кто туда едет работать. Может быть, больше по практике, хотя, конечно, обещают там большие зарплаты и так далее, но Но если ты приезжаешь вот в отдаленные такие пункты, прям, ну, где-то, если прям очень далеко, то, понятно, ты и за взрослого врача, и за хирурга, и за гинеколога, и за терапевта, и за педиатра, и за все-все-все. Вы понимаете,
что... Универсальный врач?
Универсальный должен быть врач. Если мы говорим про нас, вот, про узкого специалиста, я честно сразу говорю, я не смогу работать, потому что я чисто, я только по детям, я взрослых не смогу лечить, и куда-то, допустим, даже уехать в благотворительных целях я не смогу, потому что я не смогу взрослым помочь. Это объективно честно.
То есть, если, ну, если, например, вам ехать, вам нужно ехать командой, чтобы
команды.
Были все узкие специалисты.
Обязательно, и, да, получается. Да, да. То есть сейчас, конечно, я бы хотела, вот, кстати, классную идею вы подали, сейчас она мне пришла, можно будет, наверное, может быть, предложить нашему руководству, чтобы мы как-то, может быть, организовали какой-то, ну, как благотворительный выезд хотя бы, чтобы как-то...
Давайте сделаем так. Я думаю, что нас слушают руководители медицинских учреждений, ну, может, даже частных и государственных. Многие потом по всему миру говорят. Ну да, через интернет по всему миру.
Почему бы и нет? Было бы чудно.
Ну, по крайней мере, в Кыргызстане, да. Может быть, дадим такую идею, может... кооперироваться, то есть с одного учреждения один специалист, с другого учреждения, и сделать вот такие выездные по
всему. А вы знаете, я видела, что у доктора Новикова, они, я видела просто по коллегам, у меня там мои сокурсницы, коллеги работают.
Но это
там.
Не реклама, да?
Нет, ни в коем случае это не реклама, нет. Вы что? Ни в коем случае. Я видела, что они ездили вот на благотворительные мероприятия какие-то, потом я знаю, что Кортекс детства тоже. Опять, не реклама, ребят, не реклама. Я просто называю вот больших гигантов, которые ездят. И я бы хотела, чтобы наша тоже кроха почему бы не съездила. Я просто... почему это озвучиваю? То есть это не так, что новое, это только что я придумала. Чтобы, ну, не я эту идею как бы себе забираю, ни в коем случае присваиваю. А я имею в виду, что есть...
Что это уже практикуется.
Уже практикуется. То есть вот называя тех больших гигантов, которые, ну, у всех на слуху, это как бы ни для кого не секрет, что специалисты оттуда... они все равно ездят. И я хочу, чтобы наша тоже, да, наша крошка, тоже опять без рекламы, что тоже, конечно, бы съездила, почему бы и нет.
Знаете, я бы, наверное, сейчас было бы хорошо, чтобы государственные медицинские, да, как бы Минздрав, будем так сказать, и частные медицинские учреждения, они работали в кооперации, потому что наша и ваша цель, будем так сказать, и наше радио цель для того, чтобы сделать так, чтобы наше общество было здоровым физически, морально и духовно, то есть все
Конечно.
Общество было здоровым. Поэтому если скооперируетесь, если сделаете, было бы вообще прекрасно, как вы думаете?
Я тоже думаю, прекрасно. Да мы все равно, знаете, скажем, будем честны, мы все плывем в одном корабле. Нас не так много врачей на самом-то деле
все
в городе.
Друг друга знаете.
Все мы друг друга знаем. Неважно, в каком месте мы работаем, ну, правда. Потому что пациенты иногда сами смеются, мамочки мои. Говорят, мы вот были там лечились, к примеру, да, условно. Там была док. Прихожу, говорит, смотрю знакомые лица. Я говорю, так мы никуда особо не уходим. Мы по одному и тому же кругу. В принципе, мамы ходят по одному и тому же кругу. То есть в стационаре у нас одни врачи, а в частных одни, в поликлиниках те же самые врачи.
А бывает так, что вы совмещаете и стационар,
совмещают,
и
да,
частные
стационар,
клиники.
И частные, и мамы этот, в надежде, что будет там кто-то другой, а опять же встречают одни и те же лица. То есть это уже до анекдота доходит.
А можно вопрос такой, прямой такой? Неужели так мало специалистов? Врачей в Кыргызстане, что приходится
мало.
Вам, например, и там, и там, и там, и там.
Конечно, мало. Педиатров, которые действительно остаются в профессии, становятся с каждым годом все меньше и меньше. Ни для кого не секрет, что вы сами, наверное, сталкиваетесь. Блэклист, недавно какая тяжелая история была, да, когда коллег наших посадили, не будем ничего комментировать по этому поводу, но я думаю, что все это знают, все это слышали, все это читали в блэклисте. О нападении на врачах, о негативной реакции, о том, что пишут кляузы на нас, а потом, смотрите, кто, смотря на это, будет оставаться в профессии. Те, кто, конечно, уже по 50, по 40 лет работают, конечно, они останутся, никуда не уйдут. Там немножко другая история. Если мы говорим об ординаторах, об врачах, которые только вступают на этот путь, смотря на это все, здесь больше перевешивает чаша негатива, конечно. У меня тоже первое время работы очень много было негатива. Сейчас его меньше, он есть, к сожалению. Но, вы знаете, иногда даже чаще сталкиваешься с негативом просто чисто по-человечески. вывески. Там, допустим, некоторым мамочкам, папочкам не нравится, как я выгляжу, что я не похожа на педиатра, понимаете? Это все абсурдно. То, что мы сейчас обсуждаем...
А можно вопрос, как должен выглядеть педиатр?
Я тоже не знаю, хороший вопрос, но некоторым не нравится, допустим, мой внешний вид. Хотя я всегда аккуратно там, да, у меня почищены зубы, как говорится. Я стараюсь выглядеть всегда респектабельно, как врач. Но некоторым не нравится просто мой внешний вид. Некоторым не нравится мой говор. Я говорю конкретно за себя. Из-за этого тоже могут написать жалобу. Понимаете, вот после этого чуть-чуть желание отпадает немножко, оставаться в профессии. Но здесь уже на энтузиазме, на любви к детям, от того, что уже стараешься не обращать на это внимание. Ну, то есть, понимаете, иногда абсурдные вещи могут оттолкнуть специалистов работать. Плюс есть такая, то есть конкуренции у нас такой особо нету. Педиатров, действительно, которые на слуху, которые остались в профессии, не так уж и много. Мы все друг друга знаем. От меня уходят к моим коллегам, от коллег ко мне опять приходят. Я смотрю, одни и те же фамилии. Мы как бы особо не меняемся. И получается, наши мамы все по одному кругу ходят. Но действительно очень мало специалистов. Очень мало кто кому доверяет, скажем так. Очень мало мам, которые, скажем так, иногда приходят, вот, ну, с добрыми намерениями, иногда сразу с негативом, очень часто приходят. Про стационары я вообще молчу, там день и ночь какие-то разборки бесконечные. То есть, понимаете, скидывание ответственности на врачей, что вот из-за вас все это происходит, да не из-за нас, ребят, мы и так на износ работаем, что-то из-за нас, при чем тут мы?
Зарина Даниловна, я думаю, тут играет такой очень важный фактор, и, ну, это мое мнение, что это дети. И это чувствительно для родителей, потому что дети, особенно если маленькие, да, и вы сами мама, да, и вы сами понимаете, как относятся родители к своим детям. А если они еще болеют, а если они находятся в таком состоянии, они, наверное, критически ко всем относятся.
Критически ко всем относятся, это да, это мы все понимаем, поэтому мы стараемся не обижать, но тут уже вопрос иногда встает, вопрос воспитания. Дело не в том, что мы не хотим помочь, мы всегда помогаем, мы всегда в открытую на помощь идем и открытые рассказать, объяснить, поделиться, это не жалко, но нету слова должен, обязан, вы должны, вы обязаны. То есть это не так работает, что мама приводит малыша, и, значит, я его должна забрать к себе домой и пролечить, и вернуть его здоровенького. Здесь не так работает. Мы должны работать командой.
Ну, давайте честно, вот уже если говорить, у нас не так много времени, но все равно мы поговорим об этом. Ну, если взять конкретно вашу, да, клинику, частную клинику, человек приходит, он заплатил, как бы, определенную сумму и говорит, поэтому, как бы, вы должны оказать мне услуги. Ну, если так, чисто логика, я
нет,
вот со стороны...
Вот здесь правильно, вот, да? Момент идет такой. Мы не оказываем услугу, мы не обслуживающий персонал, мы предоставляем помощь. Но из-за того, что мы живем в эпоху капитализма, конечно, я получаю зарплату. Конечно, люди платят за мои знания. Если они приходят открытые и говорят, вот такие у меня вопросы, я с удовольствием делюсь всеми ответами. Если приходят с негативом, вы обязаны, мы должны, без проблем. У всех есть право выбора, так же, как и у меня. Если ребенок не находится в критическом состоянии, я тоже могу как бы не принимать этих родителей, так же, как они могут не выбирать меня. Это абсолютно нормально, здоровая позиция. Но без должен или должны. Ни родители нам не обязаны, ни мы не обязаны родителям. Мы с друг другом должны быть в команде. Понимаете? Вот это разные вещи.
Вы знаете, Зарина Даниловна, я, наверное, вырос в Советском Союзе. Есть там вот такое, ну, и моя супруга тоже медик. И есть такое понятие, как клятва, да? Вот Гиппократа.
Мы неоднократно к ней возвращались. Клятва Гиппократа ее очень неправильно трактуют.
То есть вы должны или не должны, да?
Нету такого. Там было написано, если, грубо говоря, цитировать, и в переводе, что там написано, врач должен быть сыт, обут, быть в дорогих перстнях, чтобы ничего мирское его не отвлекало от помощи пациентам. Там написано «не навреди», и там написано «лечи». Но там не говорится о том, что ты должен, обязан. Там немножко другая клятва.
Вы меня интересно, да? Значит, соответственно, врач должен быть обеспечен, соответственно, зарплата должна быть достойна.
Вот.
Чтобы не было коррупции и не было других каких-то ценностей.
Да, вот понимаете, там говорится о том, чтобы ничего мирское, материальное его не отвлекало от помощи. Помощи. Мы оказываем помощь. Мы не предоставляем услуг. Мы не обслуживающий персонал. Мы предоставляем помощь. То есть я своими знаниями, то, что я училась и потратила на это 15 лет своей жизни, до сих пор учусь, да, я предоставляю помощь. Это разные вещи.
Спасибо большое, Зарина Даниловна. Мы немножко открыли такую тему, да? Ну, я думаю, что наши слушатели, зрители, они задумаются над этим, да?
Вот.
Конечно. И найдут такой консенсус, и будет такая одна команда родителей и врачи, и дети.
И тогда будет вообще да. супер, это
и
будет супер-идиллия.
И все ради детей.
Абсолютно.
Все ради детей,
да, конечно.
И все ради наших близких и родных. Что бы вы хотели пожелать вот в новом году, Зарина Даниловна? Вот в первый раз у нас в новом году, 25-м.
Еще увидимся
да,
мы
еще
с
увидимся.
Вами не раз. У нас год деревянной змеи. А змея это, кстати, у медиков тоже есть, да, знак. Змея с чашей, змея это мудрость. И я желаю вам в новом году крепкого здоровья, чтобы мы продолжали работать в команде. Мы вас очень любим, ценим. И я хочу, чтобы мы продолжали также уважительно друг к другу относиться, поменьше негатива в нашей жизни, это очень важно, финансовой стабильности и крепкого здоровья вашим деткам, чтобы они росли вам на радость, на гордость и только радовали вас, и поменьше болеть.
Спасибо.
Приходите только по хорошим поводам.
Спасибо большое. Я бы также пожелал нашим мамам и папам, дедушкам и бабушкам, братьям и сестрам, чтобы никто не болел, не только дети. Чтобы в новом году были все здоровы, чтобы у всех было все хорошо, и чтобы они получили или самые лучшие эмоциональные впечатления, то, что в конце года они могли вспомнить, как этот год был прекрасен для них. Вот, самое лучшее в этом году пожелаемое. Огромное спасибо, вы слушали программу «Ощути силу перемен», рубрика «Здоровье», и до новых встреч, огромное спасибо.
Спасибо,
до свидания.
Всего доброго, до свидания.